человеке есть
дух.
Три
дух, душа,
таких яруса бытия в его проявлениях духовных, душевных и телесных. И то, и другое, и третье в человеке необходимо присутствует, и человеку свойственно. Как оно проявляется? Ну, например, человек имеет потребности телесные, имеет потребности душевные, имеет потребности духовные. Да, человек может испытывать голод физический, телесный, когда ему надо покушать. Может испытывать голод душевный, когда ему не хватает общения, не хватает. Инфляционный голод сейчас вот такой у всех голодный, все набрасывается, как с голодного края на свои эти айфоны. Поедают их. Поедают. Есть голод духовный, когда человек, бывает такое, что какой-то все время человек в суете какой-то находится. И у него не хватает времени помолиться или в храм сходить. Он чувствует, что ему уже прям не хватает этого. Как жаждущий бежит, да, к источнику воды, так он бежит в храм. Один человек исповедовался, приехал из отпуска. Как мне все это надоело. Эти шашлыки, это шампанское. Эти женщины полуголые. Думаю, ну когда же я уже вернусь в храм пойду? Не всякий пойдет. Мы понимаем. Вот как тело может терять свою чувствительность, когда, например, парализован, там только с той стороны, да, эту. Руку можно колоть иголкой, она не чувствует. Вот. Так и душа может терять свою чувствительность. Когда душа огрубелая, она не чувствует. Вот. Может сказать какую-то глупость или там, бестактность. Вот. И не чувствует совершенно, что она кого-то, может быть, обидела. Вот. Еще чаще встречается, наверное, такое духовное нечувствие. Когда человек не откликается душой на какие-то духовные вещи. Вот. Старается молиться, а душа как будто молчит, спит. Вот. Или пришел в храм, стоит в храме, как будто пришел куда-то.
И мысли разбегаются, да?
И мысли разбегаются, да. Вот. То есть на каждом уровне бытия есть какие-то свои проявления. Причем все это одинаково нужно человеку, да, кажется, ну что тебе, например, тебя покормили, ну что тебе еще надо, вот, что тебе еще надо, ты, например, ты, ну, человеку же нужно не просто там что-то съесть, ему нужно, чтобы в тарелочку налили, чтобы чисто было, чтобы там, я не знаю, там, обои были в цветочек какой-нибудь, чтобы там радио песню какую-нибудь играл или еще там что-нибудь. Налей, например, там какую-нибудь борщ, там пол-литровую банку, да, или ложку. И поставь ее где-нибудь там, в тамбур электрички.
Невкусно,
да. Да. Все то же самое. Физически все то же самое, да, телесно. Телесно все то же самое. А душевно нет. Вот это вот душевное, так сказать, несоответствие, да, одному другому, оно может лишить его. Всякое ходит. Съест, конечно, голодный. Голодный съест, и может спасибо даже скажет. Вот. Если не очень голодный, то может обидеться. Вот. И опять-таки, вот когда мы говорим вот о человеке, о каком-то устройстве человека, то это всегда достаточно условно. Потому что между этими тремя ярусами всегда есть какие-то промежуточные, есть подъярусы какие-то, междуярусы. Например, Ну, вот, например, там какая-нибудь хореография, да, хореография, она пользуется телом как своим инструментом, да, там, чем-то может быть очень такое изощренное дело, как вот балет, да, там уже очень сложное все. Вот. И понятно, что это все душа, там так вот, душа, она показывает такую вот, говорит, рассказывает какие-то вещи, душа, душа на языке тела, на языке движения тела. А если человек, например, стихи читает, то ну, вообще тело вообще как будто не нужно. Можно оставить одну голову, голова будет читать. Вот. Это будет душевно-телесное, да, и чисто душевное, может быть, духовно-душевное даже, если это какие-то там духовные стихи, может быть, и так далее. Вот. То есть вот эти вот переходы, они тоже могут быть, но мы понимаем, что это все, так сказать, достаточно условно, просто для того, чтобы в какой-то области разбираться, ну, нужен какой-то инструмент, да, для того, чтобы отличать одно от другого. Вот. Теперь вот иногда у отцов можно встретить такое выражение. Человек плотской, или человек душевный, или человек духовный. Что это значит? Это вовсе не значит, что там, у человека плотского, у него нет души или духа.
Преобладает, наверное.
Это значит, что плоть преобладает. Плоть занимает первое место в его жизни. Или человек душевный. Если человек душевный, то это значит, плоть может быть поменьше, плоть поменьше участвует. Ну и духа немного. Таковы в основном люди на Земле. Душевные. В основном. Есть люди духовные, у которых вот эти вот два уровня, телесный и душевный, они, так сказать, участвуют постольку поскольку. Вот если мы возьмем жизнь каких-нибудь пустынников.
Монахи, наверное, да?
Да, старцы. Пустынников возьмем, вот там, Терий Папантигийский, там что-нибудь в этом роде. Ну, там не видим такого ничего, там... Ну вот что обычно свойство человеческой жизни? Вот мы говорим, да, что там была тарелочка, там вот, вот обои был бы. У них же ничего это. У них все было совершенно, так сказать, уменьшено до предела. Минимум. Вот, что просто было как животное, даже можно так вот, не боясь сказать, что они жили вот в этом смысле, как животное. То есть у них была крыша с головой. Какая-то еда маломальская, вот, и все. У них были телесные труды, да, и у них был такой вот все время напряженный, такой борющийся или цветущий дух, молящийся. А вот этой вот душевной части как будто в них и не было, как будто она им была и не нужна. Даже такие вещи, как, например, вот какие-то, может быть, церковные песнопения, да, которые вот у нас приняты, которые мы относим к духовному больше, у них были не в почете. Они говорили, что это оставьте это мирским, пускай они поют разные тропари, и стихиры, и гласы разные. Вот. А нам достаточно
молитва.
Просто псалтирии и молитвы, псалмопения и молитвы. Нам достаточно. Вот какая удивительная вещь. Вот Священное Писание в одном случае говорит о таком-то человеке, о том, что Господь говорит вот в книге Бытия, 6-я, кажется, глава, говорит, не может мой дух пребывать я среди людей, за ней суть плоть. Потому что они плоть. Что это значит? Это значит, что вот. Значит.
Мышка. Простите.
Маленькая.
Маленькая, но такая страшная.
Я в коридоре видел.
зачем ему я показала? Ну, что-то простите, а? Что-то мелькнуло. Она в батарею ушла.
Она не одна.
Да ладно, она тебя не тронет. Она уже ушла.
Да.
Да.
Вот 6 глава. Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали себе жену, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Вот такое вот резкое, такое вот резкая такая характеристика. Они плоть. То есть как будто бы в них даже духовно не осталось ничего. То есть вот это вот плотское состояние, оно вовсе даже не хвалится, да, оно не поощряется. Но и душевные тоже. Душевные тоже. Вот смотрите, вот есть такое тоже место такое показательное. Это послание соборное Иаковля. Иакова. Сейчас вам скажу. Иакова. Вот в 3 главе говорит Иаков. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не лгите, не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Значит, вот состояние вот эти вот три, они как будто, видите, уравнены друг с другом. Земное, душевное
и
даже бесовское. То есть, опять-таки, душевное, там, где не видно, не просвечивает дух, или плотское, там, где дух не просвечивает, вот. Это все область, оказывается, бесовской. Оказывается, область бесовской. Вот. И теперь, собственно, возвращаемся опять к этому самому падению Адама, их падению Адама. Падение Адамова. И, значит, что произошло? Вот до грехопадения человек дух, душа, тело, после грехопадения дух, человек тоже дух, душа, тело, да? А что изменилось? Что изменилось, причем так вот, катастрофически и качественно, что изменилось? Если я нарисую человечка в такой вот, в виде такой вот пирамидки, да? У него есть какая-то область духовная, вот он, наверху, дух. Есть какая-то душа, здесь вот душа. Есть тело. Дух управляет душой, да, через душу управляет телом, все нормально. Все нормально. До каких пор это будет продолжаться? Это будет продолжаться до тех пор, пока у человека сохраняется связь с Богом. Вот пока человек верит Богу, пока он его слушается, пока он хранит его заповедь. Дух связан с Богом, питается вот этой божественной благодатью и укрепляется ею. А мы помним, да, что в человеке, в человеческом существе, за связь с Богом отвечает, собственно, вот эта духовная область. Не душевная, да, не телесная, хотя то и другое может пропитываться этим духовным. Но именно через дух человек соединяется с Богом. И вот что происходит дальше. Вот когда он согрешает, эта связь рвется. Рвется связь. И эта пирамидка, она сразу как будто переворачивается. Вот она перевернулась. Вот она стоит, это вот уже вот так вот. Значит, здесь у него дух где-то там задавленный. Здесь где-то душа. Вот. И такая здоровая, такая, значит, это самое. Голос, который...
А Бог где?
Нету.
А Бог на месте, как-то нету. Что-то...
Не, ну в жизни вот этого человека.
Да, он есть, вот он Бог. Ну вот эта связь, вот она болтается, она оборвана. Она оборвана. Значит, что должно произойти, чтобы вот эта связь была установлена? Ну, мы говорим, что, во-первых, Господь должен осуществить свой вот этот замысел по спасению человека. То есть он становится человеком, приходит на землю, значит, выполняет все, что от него требуется, создает на земле церковь, хранилище благодати. И значит, дальше дело за человеком. Что теперь должен сделать человек? Человек должен покаяться. То есть он должен восстановить вот эту связь. Для этого он что должен сделать? Он должен взять, как-то там, не знаю, подпрыгнуть ли, или напрячься, или еще что-нибудь там сообразить такое. Но он должен перевернуться обратно. Вот он перевернулся. От того, что он перевернулся, его плоть, она как была в нем сильной и господствующей, она никуда не делась. Вот она, эта плоть. То, что душа, значит, то же самое там, занимает свое такое место, выдающее себе в жизни, это тоже никуда не делось. И вот этот дух, он тоже такой же остался, маленький и не сильный, слабый, немощной. Но как только он соединяется обратно с Богом, он получает от Бога силу, даже не знаю, как тут уместить слова-то, хорошо, полкоротко. Он получает от Бога силу опять, значит, господствовать над всем остальным, что в человеке есть. Да, он получает силу, но эта сила, она только пока что, значит, только в намерении, в потенции. Вот Господь нам такую притчу рассказывает о женщине, которая взяла 3 мер муки и положила туда закваску. Вот это можно применить вот к этому, значит, нашему случаю. Вот есть 3 мер муки, да, то душа тела. И закваска, вот эта благодать Божия, которая, значит, соединилась. Это благодать Божия, которая соединилась с Духом. И вот в этот вот момент, вот когда положили закваску в тесто, тесто, оно какое было, такое есть. В нем ничего не изменилось. Вот в этот момент. И вот эти вот духовные силы, они, как говорится, шафан-затворник, они подобное, вот как вот тому, как, например, вот искра какая-то взлетела, да, от костра искра оторвалась, и вот она носится в воздухе, и она вот-вот погаснет. Непонятно, что она там, разгорится или не разгорится. Или как маленький такой вот росток зеленый. Вот он из земли вылез, вот, но он в любой момент может зачахнуть, или затоптать может кто-нибудь и так далее. А дальше уже идет вот этот вот процесс сквашивания. То есть дух отвоевывает себя, если человек на это соизволяет, да? Если его покаяние, оно не кончилось тем, что он перевернулся просто и соединился с Богом. Если он продолжает жить по-христиански, то постепенно дух отвоевывает все больше какие-то, значит, части своего существа и теснит душевные, телесные, вот эти вот составляющие. Вот помните, мы с вами говорили, да, про такие интересные моменты, как, например, Мария Египетская вошла в храм, да? вошла в храм, и она уже с нимбом. Вот что это значит, что она с нимбом? Это как раз вот этот вот случай, когда она вот, вот она покаялась, вот ее дух опять соединился с Богом. А все остальное в ней греховное. Плоть переполнена разными там страстями и пхатьми. Душа ищет все время чего-то, какой-то сласти для себя. Вот. Она сама об этом говорила, что когда она вот жила в пустыне первые годы, да, она говорила, мне хотелось вот мяса, хотелось какой-то кушаний каких-то, хотелось песен мирских каких-то. Вот. То есть ее душа, да, вот эта вот греховно пропитанная, вот, она всего этого хотела. Вот. Но постепенно, значит, дух отвоевывал ей все больше и больше места. Да? Это вот эти все случаи. Вот Мария Египетская, которая покаялась, разбойник, который, значит, на кресте покаялся, блаженная Таисия, которая, сами говорили, похожа на Таисию. Ну, такой же случай, когда она, значит, это жила в Александрии, и сперва она вела такой благочестивый образ жизни, а потом уклонилась, стала как-то жить нехорошо. Вот. И вот приходит к ней один из великих отцов из пустыни, подобный Анколов, и говорит ей: Таисия, ну что ты? Ты забыла все, чему тебя учили? Забыла, как тебе было хорошо с Богом? Вот. И тут она говорит ему: а есть ли мне еще возможность спасения? Он говорит: идем, я тебе вот отведу в пустыне там туда-то, ты там будешь спасаться. И тогда она, вот как же тебе говорит, она вышла из дома, не взяв ничего, не сказав никому никакого слова, не распорядившись там ни домом, ни хозяйством, там, ни рабами своим, ничем. Она вышла просто и пошла за ним. И в ту же ночь, где-то в пустыне на привале, она скончалась. Тоже ночью скончалась. И преподобный видел столб света, который поднимается от земли к небу. Он подошел, убит, она мертва. И мы ее почитаем как святую, мы молимся. Ее память 23 мая. А что она сделала-то? Она ничего не сделала, она только вот вернулась. И все. И все. Ну, как в Ежите говорится, вот, ее покаяние, оно было гораздо больше, чем покаяние многих из нас, которые растянуты на многие годы и десятилетия, да? Вот в чем дело все. Ну вот. Значит, теперь вот понятно, что такое человек плотской и что такое человек духовный. У отцов есть терминология такая, которой они пользуются более часто. И нам она известна. Это когда человека делят на человека ветхого и человека нового. То есть в одном человеке, да, в одном человеке уживается ветхий и новый. Ветхий и новый. То, что апостол Павел говорит, да, что там, что хочу доброго не делаю, а что не хочу злого, то делаю. Бедный я человек, то избавит меня от этого смерти. Или как? Это рассказывал вот такими словами. Одному мальчику говорит, что в тебе сидит два волка. черный и белый.
Кого кормить будешь?
Да, и они борются. Просто кто победит? Это победит, кого больше кормить.
Кормить будешь, да.
Да, кого больше кормить будешь. Вот. Но два волка, они остаются. И в каждом из нас эти два тоже сидят. Они, да. К сожалению, кормим. Это не другое. Вот эти два человека, которые в человеке, ветхие и новые, они находятся в непримиримой вражде. И невозможно нам сидеть на двух стульях или служить двум господам. Потому что ли одного будешь любить, а другого ненавидеть, либо наоборот. То апостол Павел очень много про это. Он, например, говорит, что мы должны отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Значит, отложить ветхого человека и облечься в нового человека. Вот все это в такой наглядной форме происходит в момент крещения. Если мы вот возьмем потребнику, что происходит в крещении? Там человек
отрекается.
Да, вот до того, как он еще отрекается, он приходит, дело в том, что он приходит к крещению абсолютно ногой. Он сбрасывает все свои одежды. Сбрасывает все свои одежды и приходит к крещению обнаженным. Вот это сбрасывание старых одежд, оно и есть вот это вот символическое положение ветхого человека. А когда его крестят, то поют там, помните, что поют, да? Велится во Христа крестись, во Христа облекостись. Да. И вот в знак вот этого вот обличения во Христа ему дают белые одежды. Ну, раньше давали белые одежды. И вот он в этих одеждах должен неделю ходить, а потом только их на восьмой день снимают. А? Ну, вот так. Вот у нас, видите, у нас сейчас много так вот упрощено, да нельзя. А вообще это должно быть так. Вот человека покрестили, миром помазали, в белой одежде его облекли и спели, вот, «Елица во Христа крестись, во Христа облекостись». И дальше он, белая одежда, что такое? Это вот обличение во Христа, да? Обличение вот этой вот одежды благодати Божией. И вот так он должен 7 дней жить, радоваться. И точно так же, между прочим, и с браком, когда венчают, там же венцы должны сниматься-то тоже на восьмой день, знаете? И вот у греков говорят, у них там, вот у нас такие венцы эти софринские, да, эти здоровые такие, короны такие. А греки, говорят, они просто плетут эти из цветов, эти венки, и надевают на них. Когда венчают, вот этими венками живыми венчают. И потом они новобрачные, они 7 дней ходят вот в этих вот, значит, венках. Ходят по улице, например, все знают, что вот они вот недавно только вот женились. Такие
венчались.
Они. Да, такие-то они счастливые. Да. И с этим самым, и с постригом монашеским то же самое. Вот что объединяет все вот эти вот вещи? Объединяет вот этот вот решительный поворот. Решительный поворот такой вот. Когда человек говорит, все, отрекаюсь от тебя сатана, сочетаюсь с тобой Христом. Или там, все, вот эта вот моя жена, вот, значит, верен моей жене. Или вот, все, я там принял обеты монашеские, вот теперь она. Вот это вот как раз есть такое зримое выражение вот этого внутреннего поворота. Yeah. Или не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Ну вот мы с вами говорили, да, что там Адам был создан по образу Божию, а вот когда Сиф родился, то там говорится, что он родился по образу Адамову уже. То есть такому искаженному грехом образу Божию. Вот. Значит, вот он обновляется по образу создавшего, то есть обновляет себе вот этот образ, который получил при творении. Или с Коринфянам. Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. То есть вот эти вот две вещи, да, они друг другу противоположны, они все время в противофазе. Насколько новое обновляется, насколько новое укрепляется, да, настолько ветхий слабеет. И наоборот, вот, насколько ветхий, значит, укрепляется, настолько он берет власть над новым. И опять поднимаются вот эти вот, значит, вот душа, да, начинает дух теснить. Дух теснить. А когда они поднимаются сюда, вот сюда, поднимаются.
Связь с Богом рвется, да? Связь с Богом нарушается.
А перевернуться может? Опять может перевернуться, центр тяжести нарушается, да? Опять перевернулся, и связь опять порвалась. Вот. И опять нужно каяться, и так далее. Да? Вот. Такая получается картина нашей жизни.
То есть за жизнь можно несколько раз, получается, да, перевернуться?
К сожалению, надо сказать, что мы все время находимся в каких-то вот этих вот попытках
перевернуться назад к Богу.
Попытках перевернуться, да. Иногда нам это удается, и мы, значит, восстанавливаемся. Но так, чтобы идти таким вот каким-то правильным прямым путем, так почему-то не получается. Потому что от нас требуется гораздо больше усилий, чем мы
прилагаем,
да. Почему так? Ну вот, кто знает почему. Потому что... Если сравнить вот эти две фигуры, ветхий человек и новый человек. Ветхий человек и новый человек. Характерные черты того и другого. Начинаем с того, какой в них живет образ. Новый по образу Божию, да? А ветхий по образу Адамова. По образу Адамова. Самосознание его, воля. Самосознание воли. У этого на стороне Бога, потому что все время выбирает Бога, да? На стороне Бога. А у этого на стороне своего я. Ну то есть что составляет центр тяжести человека, нового и ветхого? Новый старается все время, вот, как он живет, а угодно ли это Богу? А вот как это сделать, чтобы не согрешить? А вот как вот мне вот Бога не обидеть? Да? А какая заповедь Божия на этот счет существует? А ветхий? А я думаю так. А мне нравится вот это. А я хочу вот этого. Я. Цель жизни того и другого. Цель. Спасение и жизнь вечная. А у этого?
Удовольствие.
У этого земное счастье. Чем цель достигается? Здесь очищением сердца. Удовлетворением страстей. И, наконец, цена, которая за это человек платит.
А какая цель жизни тут? Какая цель достигается? Цель.
Чем эта цель, вот это земное счастье, чем достигается? Удовлетворением страстей. Цена, которую человек за это платит. Здесь отказ от греха. А здесь отказ от Царствия Небесного. Понятно, что ничего общего между тем и тем нет и быть не может. Хотя надо сказать, что вся человеческая жизнь, она всегда у нас направлена на то, чтобы умудриться как-то вот, сидеть на этих двух стульях. Обычно бывает как человек, например, там, ну что-то ему хочется, он понимает, что не надо было, вроде бы не надо. Он уговаривает свой, говорит, ну ладно, немножко можно. Начинают себе какие-то оправдания. Но это еще не грех. Ну ладно, это так случайно, можно сказать, один раз. Ну ладно, я потом покаюсь. Ну ладно, там еще что-то. Вот. И позволяет себе что-то еще. Значит, когда человек согрешает вот таким вот образом, он никогда не останавливается на том уровне, который он готов спуститься. Он всегда скатывается ниже.
Стоит чуть-чуть, и все, и да. Потом очень тяжело обратно вернуться, да.
Как у алкоголики говорят, от первой рюмки можно отказаться, а от второй же ногой. И он скатывается ниже, когда он катится, думает, ой, вот что же я делаю-то, зачем же мне это нужно? Господи, помоги, спаси меня. Господь помогает, откликается с ним, вытаскивает. Он живет, как хорошо, вот я теперь больше не грешу, все хорошо у меня. Вот. Ну уж больно приходится все время это много трудиться там. И посты все эти, и молитвы там. Это нельзя, это надо. Вот. Дай-ка я немножечко себе там убавлю. Вроде ничего. Да еще немножко убавлю. тоже вроде ничего. Ну что, наверное, еще можно немножко. Тоже вроде ничего. Ой, опять покатился. Что такое? Господи, помоги, помоги, помоги. Вот опять вытаскивай. Дело в том, что чувствительно за ним подкрепляется. И вот такого поколения, такого настоящего, да, если там оно было в первый раз, то второй раз оно дается уже больше судьбы, с большим трудом. А в третий раз еще труднее. И так можно дойти до такого вот нечувствия души, такого обвиненности такой души, когда человека практически ничего уже не пробивает.
Окамененное нечувствие.
Окамененное нечувствие. Фактически уже ничего не пробивает, и тогда уже, значит, нужны какие-то чрезвычайные меры. Какой-то такой МЧС, уже Божий какой-то МЧС, чтобы человека из этого состояния вытащить. Поскольку человек ветхий вот занимается, это основное его занятие, удовлетворением своих страстей, причем, когда я говорю там удовлетворение страстей, это ведь вовсе не значит, что он какой-нибудь там пьяница, алкоголь, там вор, грабитель, там насильник, там маньяк и так далее. Вовсе нет. Он может быть какой-нибудь там уважаемый, какой-нибудь там профессор, может быть, там каким-нибудь коллекционером, каким-нибудь шедевром живописи. Может быть, еще. Страстей очень много разных. Они бывают такие предосудительные, бывают такие, в общем, похваляемые. Вот. Но все равно все страсти. Поэтому ветхого человека можно назвать такого совокупности страстей. Ветхий человек. Совокупность страстей. Как Макарий Великий говорит, что вот, если взять человека такой и облечь его в какие-то такие вот темные одежды, как бы в такого темного двойника облить человека. На голову вынуть какую-то новую такую темную голову, на руки вынуть темные руки, на тело какое-то темное тело. Так он становится вроде бы с виду человеком, но на самом деле по своей сути он потерял уже вот то, ради чего человек создан. И Господь ему может точно так же сказать, как этим самым допотопным людям, что дух не может пребывать в них, поскольку они целиком плотские. Вот. То есть все силы душевные его и телесные, они служат греху. И когда человек вот так вот порабощен греху, то тогда он не может видеть или смотреть на мир иначе, как через какую-то страсть, не может слышать иначе, как через какую-то страсть, не может действовать иначе, как через какую-то страсть. Это как вот бывает такая вот профессиональная деформация, да? Когда, например, вот врач смотрит на человека,
видит его
он сразу орган. Так, румянец, значит, это кожа, хабитус, там, то все, полнота там, дыхание. Не глядя, он, ну просто вот, не, то есть не задумываясь, он воспринимает его именно как пациента, да, хотя, собственно, он его лечить не собирается, он просто там едет где-то в автобусе, рядом с ним стоит человек, а он отмечает уже, да? Вот. Или там как какой-нибудь этот самый киношник смотрит так вот на всю эту картинку. Вот. Сразу выстраивает кадр. Вот. И иначе он не может смотреть. Точно так же и грешник. Вот. Если человек, например, завистлив, он смотрит вот, завистливым оком на все. Если он блудливый, значит, он смотрит на блудливым оком на все. Если он жадный, смотрит с жадным своим оком на все. И так далее, и так далее, и так далее. У одного преподобного есть такой образ, образ этого человека. Он говорит, что он похож на вот такую вещь. Вот выросло дерево. Вот стоит дерево, да, стоит дерево, тут ветки, ветки, ветки. Хорошее такое дерево. Стоит, растет. И вот тут рядом с ним такой вот завелся плющ. И вот этот плющ, он начинает так вот ползти по этому стволу. Он выпивает все те самые соки, которыми это дерево должно было питаться. Он заслоняет этого дерева солнечный свет, не давая ему вырабатывать хлорофилл. И так постепенно он захватывает собой все дерево. Все дерево он захватывает собой. И дерево высыхает. И стоит вот такой вот скелет дерева этого, то есть вот это вот сухое сушняк, да? Сухое дерево стоит. Но если ты смотришь издали, то оно зеленое. Оно зеленеет, оно такое цветущее, оно такое красивое, пышное. Пышное такое зелень. Но это не зелень дерева, а это зелень вот этого паразита, который, значит, живет за счет дерева. Вот. Точно так же и страсти. Страсти, они вот так вот заполняют человека, заполоняют вертуфлю. И человеку не остается, собственно, никакой жизни. Или еще один пример такой тоже. Это вот, ну, Андерсен вообще много такого духовного. Очень много духовного. Сказочка про тень. У нас было кино такое, тень. Такое советское, хорошее такое кино там про там со звездами там Нью-Йо, Вабдов, там еще все вот эти Гочки. Вот. Но фильм, он такой, ну, достаточно светлый получился. Достаточно светлый. А вот сама книжка, эта сказка, она такая страшноватая. Если вы перечитаете. Опять, суть в чем? Что тень. Она захватила человека и сказала: ты человек, ты будешь теперь моей тенью, а я буду тобой. Вот, я буду тобой. Вот точно так же, как этот плющ съел все дерево и остался. Точно так же вот эта вот тень, а это образ ветхого человека, да? Вот, вот эта вот тень, она заполоняет всего человека, и от человека, собственно, как человека, уже ничего не остается. Вот так вот.